Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х.
Здравствуйте, в эфире программа «Содержание» на радиостанции «Финам-ФМ» 99.6 и ваш ведущий Александр Лепницкий. Сегодня в гостях у человека, у которого он очень любит бывать в гостях в Санкт-Петербурге, у моего старого друга Михаила Файнштейна Васильева, бас-гитариста золотого состава «Аквариума». Привет, Михаил, хотя на самом деле ты меня поприветствовал, когда я вошел в твой дом.
Еще раз с удовольствием приветствую. Здравствуй, Саша.
На самом деле 2012 год объявлен как бы годом «Аквариума». Вслед за «Машиной времени» славная группа из Санкт-Петербурга отмечает свое 40-летие. И как бы мы ни относились к изменениям внутри состава этой группы, тем не менее, лидер ее жив-здоров, группе 40 лет, и я потихонечку подбираюсь к тому, чтобы в нескольких передачах поближе к юбилею, а это будет в начале лета, насколько я понимаю, «Аквариум» был придуман в 1972 году. Ты мне не дашь соврать, Михаил?
С удовольствием бы дал, но похоже, что так.
Если вы помните первый эфир нового года, 2012 года «Дракона», открыл виолончелист группы «Аквариум» Сева Гакель, партнер Михаила Файнштейна Васильева, у которого я нахожусь в гостях. И сегодня мы снова подбираемся к основной истории этой группы, но я хочу зайти с неожиданной стороны. Дело в том, что недаром «Аквариум» в свое время назывался и отождествлялся в сознании многих любителей нашей рок-музыки и вообще искусства как ателье искусств. Так и названа одна из пластинок группы «Аквариум». Миш, вот немножко об этом, прежде чем я раскрою главный секрет, о чем мы будем сегодня говорить. Что такое ателье искусств в рамках ансамбля «Аквариум»?
Исторически сложилось так, что практически все первые группы петербургские, они кучковались вокруг студии Андрея Тропилова. То есть это человек, который записал первые альбомы всех легендарных групп: «Аквариум», «Зоопарк», «Кино». И все, кто вращались вокруг этой студии, они все друг другу помогали. То есть иногда возникают воспоминания о том, что кто-то играл в группе, которая никакого отношения даже не имеет, но просто там вот он был там, надо было что-то сыграть.
Кто-то из той группы не пришел.
Кто-то не пришел, произошло. И на самом деле относились недостаточно серьезно ко всему этому. Это просто был образ жизни. Что репетиция, запись, вот вся жизнь. Какие-то концерты первое время домашние или крайне редко в каких-то залах. И там, вероятно, и выработался этот петербургский стиль, который узнаваем легко, отличается от Свердловского, от Московского, то есть и по настроению, и по музыке.
Ну, а в двух словах, как бы ты его определил? Что такое петербургский стиль рок-музыки конца 70-х, начала 80-х?
Хороший вопрос. Мы были более ориентированы на Запад, чем все остальные, потому как...
Потому как вы у ближе нас, к Западу.
У нас, да, портовый город, у всех есть какие-то матросы знакомые, там иностранцы. И мы слушали, я, например, там, с 68-го года уже у меня были пластинки западных групп, и слушали только исключительно западную музыку. И, кстати, это мне забавная была история, когда попал в армию и спросили, кто умеет на чем-то играть. Я сказал, я умею играть на бас-гитаре. И пришли, сели, стали играть джемы. А потом говорит, ну, давайте теперь, не помню что, по-моему, песня «Дрозды». А я спросил, а как бы, какой-то, что? Так меня этот руководитель посмотрел и говорит, ну, давайте там какую-нибудь другую там. А я вообще этих песен не знал. То есть у нас была установка не слушать средства массовой информации вообще, сейчас телевизор. И мы просто не знали этих песен. И руководитель группы этот армейский, он совершенно просто обалдел, что как бы человек вроде умеет играть, да, а ни одной песни не знает.
А классики советской эстрады не слышал.
Просто вообще не то, что не знаю ноты, а просто не слышал. Я говорю, вы напойте, я сыграю, это не проблема. И действительно, там за час они мне напели все, я все это и сыграл. И, кстати, мы потом заняли все места, какие там существовали вообще, включая там самые верхние. И меня в результате демобилизовали на месяц раньше, чем нужно.
Итак, ателье искусств. Для меня вот это понятие в первую очередь в «Аквариуме» связано как ни странно, именно с Дюшей. Потому что, может быть, ты не согласишься, Миша, но самым музыкальным человеком в группе 1980 года был именно твой лучший друг, а именно Андрей Дюша Романов. Мне так кажется, или я ошибаюсь?
Мне трудно выбрать между двумя моими лучшими друзьями.
Еще двумя, если не тремя.
Если не четырьмя.
Не, ну у вас всего было четверо.
Да. Ну, с Джорджем мы вот на дне рождения сейчас сидели, долго обсуждали все эти вопросы. Но мне трудно выбрать, кто более музыкален, Гребенщиков или Романов.
А Севка не в счет?
Или Севка. Или я. Совершенно не понимаю. Ну, делать сложно, потому как все, что делалось, делалось вместе. То есть схема была такая, что автор приносит, а мы уже потом из этого делали что-то частенько совсем другое. И, собственно, так вот стиль-то и возник. То есть то, что сейчас называется аранжировкой, была коллективная.
Давай-ка, Миш, познакомим радиослушателей содержание с давно забытой прекрасной мелодией, с которой «Аквариум» отличился еще на знаменитом фестивале «Весенние ритмы» в Тбилиси. И, естественно, это будет песня нашего главного сегодняшнего героя, флейтиста группы «Аквариум» Андрея Дюши Романова «Геневер».
Для справки, может быть, не все знают. Геневер – это была жена короля Артура.
А это была настольная книга, как мне помнится, группа «Аквариум» в начале 80-х годов.
Я боюсь, что Дюш как раз и зарубился вот на, так сказать, кельтской музыке. И в смысле медийности его, может быть, и сгубило это. Потому как кельтская музыка не совсем характерна для нашей страны. И мелодии какие-то неправильные, и ритмы совсем не такие. И если прислушаться, очень красивая музыка. Но такой широкой популярности не получила именно потому, что древняя культура, вот эта кельтская, которая римлянами, как известно, считалась варварской, она имела очень глубокие корни, очень сложные и очень интересные.
Не наверх, «Аквариум».
Русский рок в лицах.
Вы слушали изумительное соло на флейте в композиции группы «Аквариум» Андрей Дюша Романов. И мы идем дальше. На самом деле тема, сейчас уже я ее, Миш, должен открыть, не просто один из музыкантов группы «Аквариум», наш покойный друг Андрей Дюша Романов, а его ансамбль, который любители русского рока, знатоки русского рока помнят очень хорошо и знают. Это группа «Трилистник», к которой ты имел самое прямое отношение. Как вообще возник этот проект?
Сейчас трудно вспомнить точно, как происходило, детально, там, по секундам. Но, судя по всему, когда Борис уехал в Америку, у нас образовалось много свободного времени, и тогда Андрей показал свои песни, о которых мы, в общем, не знали. И мы их стали играть. Точно так же обрабатывать, играть. Весь состав «Аквариума» там участвовал. Принимали участие все заходящие на студию. У нас уже была своя студия тогда в ДК-связи. Причем операторами были кто угодно, кто был под рукой. Частенько я. Слава Егоров. То есть, кто был, тот, собственно, и писал. Так что это первый альбом, это было полностью совместное творчество, включая даже вот процесс записи.
А скажи, как правило, учитывая такую централизацию власти и эту самую пресловутую вертикаль, которая сейчас вызывает все больше и больше вопросов в нарождающемся российском гражданском обществе, но в частности в группах, в российских группах, за спиной лидера очень мало кто из музыкантов мог тогда себе позволить сделать, что называется, решительный шаг, то есть написать песню, создать свою группу. Вот Дюше это удалось. Были ли какие-то, скажем так, сомнения у партнеров по группе? Я вот даже помню, что я видел какие-то афиши в конце 80-х годов. «Трилистник», группа «Аквариум» без Гребенщикова.
Ну, в этой связи могу рассказать совершенно ужасную историю, которая выглядит на самом деле комично уже через какое-то время. Мы были на гастролях, по-моему, в Перми. Но выглядело для нас следующим образом. Когда мы вечером вышли на сцену и начали играть, гробовая тишина в зале полнейшая. И где-то на второй-третьей песне из зала крик: «А где Гребенщиков?» Если вы представляете, что такой человек, который находится на сцене, то он, в общем, довольно ранимый, совершенно беззащитный человек на самом деле. И Дюша совершенно мужественно сказал, что это группа «Трилистник», и Гребенщикова здесь вообще не предполагается, потому как это не «Аквариум», а «Трилистник». Мы продолжали играть дальше. Через пару вещей зал начал оживать, начали хлопать, слушать, там начались танцы, в общем, как бы нормальный концерт. Я, как бессменный администратор этих всех коллективов, значит, не знаю, в чем дело, в ужасе как бы играл. У меня, значит, на третьем плане было: а что же это такое? Там выскочил сразу же на улицу, когда вышли со сцены, увидел афишу, где огромными буквами написано «Аквариум».
И мелко.
И очень маленькими такими буквами написано «Без Гребенщикова». То есть неразличимо. Если смотреть, там сказать, с 5 метров, то уже ничего не увидишь. Это надо присматриваться. Надо отдать нам должное, без всякой этой ложной скромности, чтобы мы все-таки вытащили. А это вообще очень тяжелое дело, когда люди пришли на одну группу, а увидели другую. Это, ну, слава богу, там состав был «Аквариума», так что это спасло положение.
Ну, я думаю, Миш, пришла пора послушать уже «Трилистник» в собственном соку. «Невский проспект» – это вот с самого вашего первого альбома группы, о котором ты расскажешь после премьеры песни на «Финам-ФМ».
Там, где мысли рождает весна. Не стоит шуметь там, где травы растут из земли. Не стоит шуметь, где любовь ранит сердце сама. Не стоит шуметь, где поля разноцветные хвои. Эти поля проходят сквозь Невский проспект. Эти поля проходят сквозь Невский проспект. Ненужные смыто дождем. В этих полях один берег у тысячи рек. С этих полей даже прошлое стерто огнем. В эти поля никогда не входил человек. Невский не вдоль, а поперек. Они делят Невский не вдоль, а поперек. Ну,
«Содержание». Русский рок в лицах.
Напоминаю, вы слушаете программу «Содержание» на радиостанции «Финам-ФМ» 99.6. И только что мы прослушали песню «Невский проспект» с первого студийного альбома группы «Трилистник», которого сегодня представляет его директор, бас-гитарист и ближайший друг лидера этого коллектива, нашего покойного товарища, флейтиста «Аквариума» Андрея Дюша Романова. Эта передача посвящается его светлой памяти. Итак, первый альбом. Есть какие-то воспоминания? Ты участвовал в таких разнообразных аферах, типа там записи альбома 45 группы «Кино», где ты, там, по-моему, заменил рыбу на половине композиции.
Мне об этом недавно сообщил фотограф наш, корпоративный, я бы сказал так, Андрей Усов, Вилли. Когда он сказал, ты же играл в кино? Я говорю, да, что-то это. И он мне показывает фотографию, как мы стоим на сцене с Цоем, с рыбой. Я играю на бас-гитаре, а сзади ходит Дюша. Он ходил взад-вперед. Это был в рок-клубе. Он просто ходил взад-вперед. И Гребенщиков ходил взад-вперед.
Я так понимаю, это была процедура вступления.
Нет, это уже был какой-то уже концерт. Да. И вот, так сказать... Корпоративность заключалась в том, что если нам кто-то нравился, мы всячески помогали. То есть прилагали все усилия, которые у нас только есть.
Уже при «Аквариуме» молодых ребят из группы «Кино» бы не освистали в любом случае.
Да, безусловно. Ну, Витя ходил, Цой, Борис Борисовичу как гуру, и слушал все, что он говорит, и впитывал. И, собственно, если посмотреть первый альбом и следующий, они кардинально отличаются, потому как... Переосмыслил Витя. Он очень талантливый человек. Он мог не только писать песни, как многие, а он еще мог направлять свою мысль, в каком направлении писать. Это редкое качество.
Давай все-таки не будем растекаться мыслями по древу. Ты вспомнить можешь всю историю ленинградской рок-музыки. У меня нет никаких сомнений. Все-таки группа «Трилистник». Она главный герой сегодняшней передачи. Во-первых, наверняка наши радиослушатели не могут взять в толк, что это за название и что это за растение.
Трилистник – это просто герб Ирландии, честно говоря.
Ну, все, достаточно. Это растение.
Это растение. Мы очень любили ирландскую народную музыку, участвовали в различных фестивалях ирландской музыки. Причем был даже случай, когда мы в Москве на каком-то чисто ирландском фестивале мы сыграли свою программу, несколько ирландских групп сыграло свою программу. А потом устроитель пришел к нам в гримерку и говорит, а вы не можете в джеме поучаствовать? Мы говорим, ну мы же слушаем, сложно. Говорит, да, это, давай. Вышли, я включился, значит, Дюша взял флейту. Они начали играть, и мы поняли вдруг, что в каждом такте по 4 аккорда. Гармония вообще неизвестная, вообще понятие непонятно вообще, откуда она начинается и где заканчивается. Потому что это какие-то... В общем, честно говоря, кончилось тем, что я убрал громкость для телевидения, стал нажимать на клавиши на своей бас-гитаре и делать умное лицо. Дюша делал то же самое. По телевизору это выглядело красиво.
Хорошо. Сейчас мы подходим к периоду, который, на мой взгляд, и для «Аквариума» в целом, и для «Трилистника» в частности, и особенно в частности для Дюши, был определяющим. Я имею в виду дружбу с Митьками. Недаром песня, которую мы хотим сейчас поставить с первого альбома группы «Трилистника», она так и называется «Матросская тишина». Вот немножко об этом. Что это было за пересечение и на чем основывалась дружба?
В те времена как-то не задумывались о материальном приложении дружбы, и дружба заключалась именно в самой дружбе.
Но я могу для пояснения вспомнить историю Дмитрия Шагина, одного из героев книжки «Митьки», одного из главных, собственно, Митьков, о том, как он познакомился непосредственно с героем сегодняшней нашей передачи, а именно с Дюшей.
Мне тоже интересно это узнать.
Короче говоря, Митя рассказывает. Как-то иду я гулять со своей только народившейся дочкой. И в колясочке у меня... Рядом с дочкой под одеяльцем лежит очень уютно спрятанная бутылочка. И вот вижу, что навстречу мне движется очень симпатичный человек в очках, чем-то на меня похожий, тоже с колясочкой. Мы поравнялись, взглянули друг другу в глаза. Я пошевельнул одеяльце и показал, что у меня лежит там за бутылочка. И мой встречный товарищ показал то же самое. И вот у нас вот эти две бутылочки так... легко встретились, и с тех пор мы с Дюшей подружились. Это рассказ Мити Шагина, одного из главных Митьков.
Не вызывает никакого сомнения. Во-первых, жили они рядом.
И, конечно, тогда вот и родилась, и тогда как раз родилась девушка Соня, старший ребенок у нашего друга Дюши. Соня Романова.
Наши группы все возникали на основе дружбы. Сначала люди подружились, а потом начинали придумывать какие-то вещи. Вот, в частности, подружился Митя с Дюшей. И Дюша начал писать картинки, выставляться вместе с Митьками. Ну и, соответственно, мы играли музыку на выставках, ездили на различные гастроли. Они с нами, мы с ними.
Вы же, по-моему, даже за границу ездили вместе с Митьками.
Было такое дело? Да, ездили.
Ну что, давай послушаем песню «Матросская тишина», которая, безусловно, была создана в период, я думаю, такого обаяния друг другом. Ребята из «Аквариума» и Митьки. «Матросская тишина», «Трилистник».
Все, что я слышал во сне и наяву, напоминает мне тишину, радость жизни из веда до дна. Я выбираю тебя, тишина. Кто там загавкал, никак не пойму. Дайте матросам спеть про тишину. Радости жизни без веда до дна. Мы выбираем тебя, тишина.
Русский рок в лицах.
Напоминаю, вы слушаете программу «Содержание». На этот раз выездная сессия. Я в гостях у своего друга, одного из основателей группы «Аквариум», Михаила Файнштейна Васильева, на Гаванской улице, на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
Кстати, Митя Шагин живет через дорогу.
До сих пор?
Да.
Понятно. Ну, насколько я знаю, чем-то завязавшие с выпивкой Митьки в конце 90-х годов разочаровали нашего друга, он перестал с ними дружить. Но об этом не будем, о грустном.
Ну, кстати, он тоже завязал.
Да. Ну, вот, видимо, на этой почве они...
Ну, люди, которые совсем бросили совершенно выпивать, у них, да, возникают сдвиги в сторону осмысления. А осмысление реальности не всегда приводит к положительным результатам.
Да. Мне вот интересно, Миш, насколько комфортно было группе «Трилистник» выступать тогда, в конце 90-х годов, можно сказать, будучи в тени великой группы, музыкантами которой они продолжали быть, я имею в виду группы «Аквариум». Вот насколько как бы такое противостояние большого и малого в едином было комфортным и органичным?
«Трилистник» планировался вообще как клубная группа. То есть «Аквариум» уже по клубам не играл в то время.
Да еще клубов-то не было.
Клубов в том смысле, в котором сейчас, вот, допустим, эти там 8,5 тысяч мест клуб вот открылся в Москве, я знаю. Клубы имеются в виду 100-200 мест. Вот у меня был клуб, там 400 человек набивалось.
Да это все было позже. «Трилистник» возник, когда еще не было никаких клубов. Ты, Мишка, забыл.
Ну, клубы были при ЖЭКах, были такие вот... Это нельзя назвать клубом, то есть там не было стойки, там ничего не было, там как бы приходили люди музыку послушать. То есть следующий этап за квартирником, грубо говоря. То есть квартирник, где там может набиться там 30-40 человек. Ну, потом находились какие-то помещения там на 100-200 человек. Вот клуб. Там не было стойки, не было там фейс-контроля, там ничего не было. Ну, вот Трилистник и планировалось для таких помещений, где можно разглядеть людей. Потому что когда играешь на стадионе, совершенно другие ощущения. То есть перестаешь себя чувствовать человеком, грубо говоря. Это уже машина какая-то.
А вот песня «Змеи», она на кого рассчитана? Учитывая, что знаменитая песня «Аквариума» «Змея» уже прозвучала в середине 80-х, можно ли сказать, что Андрей бросал каким-то образом вызов лидеру своей группы? И ну, это нормальное мужское противостояние, нормальная, ну как сказать, нормальная конкуренция.
Какая-то слабоватая конкуренция, честно говоря. Это просто совпадение скорее. Потому как «Змеи» — это блюз, а та песня была совершенно не блюз.
«Змея» Бойкина? Да. Да тоже блюз. Забыл ты ее. Могу поставить, но не буду. Ее знают все поклонники группы «Аквариум». Это два блюза.
Да, но блюз тут в «Трилистнике» был стандартный блюз, просто вот обычный.
Ну, вы в «Аквариуме» не умели играть стандартный блюз. Вы же были действительно лидерами ателье искусств, поэтому все у вас было такое текучее, необычное. А «Трилистник» получается... Кстати, давай перейдем на личности. Кто играл в первом составе «Трилистника», кроме тебя и Дюши?
Николаев, Трощенков на барабанах, Щураков, аккордеонист «Аквариума», Рюша, по-моему, играл на скрипке, Ваня Воропаев играл.
Ну, то есть все ребята, которые прошли школу
«Аквариума». Это «Аквариум», да. Кстати, звукооператор, который сейчас работает с «Аквариумом», это мы его нашли, он с нами работал, а потом перешел в «Аквариум».
Ну, вообще, Питер город небольшой, прям скажем.
Ну, и компания, в общем-то, что называется, прослойка достаточно тонкая.
Ну что, послушаем уже блюз «Трилистника» на ту же тему «Змеи» Андрей Дюша Романов.
Змеи на стенах, змеи в углах, змеи в кастрюльках, змеи в глазах, змеи повсюду, змеи везде. Серое солнце в холодной воде. Так и недолго дойти до беды. Я больше не выпью здесь. В метро сильные змеи сидят под стеклом, слабые змеи стоят в гастроном, жало железом, обив для войны, змеи гуляют на воле сильны. Крепкое тело, хохочущий нрав, лезут по улицам, морды задрав. Так и недолго дойти до беды, я больше не выпью здесь. Thank you.
хоть на Рзану глоток. Дайте допеть эти несколько строк. Дайте войти и пройти сквозь себя. Дайте не дать им закончить урок.
Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х.
В какой-то момент тебя на посту бас-гитариста заменил Наиль Кадыров, если мне не изменяет память.
В «Трилистнике», да?
Да. Как это произошло? Почему ты ушел? Потому что мне кажется, что вы с Дюшей, в общем, по жизни никогда не расставались. И твой уход, я думаю, был для него очень большой потерей.
А у меня постоянно были какие-то другие проекты. Я еще работал там в рок-клубе, и частенько я просто не успевал репетировать. Я в группе принимал участие как перкуссионист. Частенько. И отъезды, потом, когда я стал меньше участвовать в группе, они стали ездить на гастроли, а я уже не мог принимать участие. И, в общем, Наиль, очень гениальный музыкант, отлично меня заменил. А, собственно, никаких таких целей, связанных с карьерой, в общем, трудно было бы предусмотреть.
Слушай, мне кажется, может быть, именно в этом и зарыто собака. В этом и кроется причина того, что «Трилистник» не стал большой группой. Именно отсутствие амбициозности, в первую очередь, у директора в твоем лице. Примешь ли такой упрек?
Я делал все, что возможно. Дело в том, что мелодизм Дюши, он, так сказать, немножечко далек от менталитета нашей страны. И как я не пытался продвинуть на большую сцену, это не удавалось.
Сейчас я должен тебе напомнить, как мы однажды с тобой сумели организовать концерты в Перми «Трилистник» и «Звуки Му». Мелодизм звуков Му и Петра Николаевича Мамонова также далек от менталитета этой страны, тем не менее
концерты
были очень успешны.
Я могу поспорить, у Пети как раз очень глубокие русские корни. Очень глубокие. То есть это созвучно.
Хорошо, но я помню, счет, что нас принимали одинаково.
И
тепло.
Александр, вы как директор группы «Звуки Му» должны это понимать.
Я прекрасно помню, насколько хорошо принимали «Трилистник» тогда в Перми, когда ты там и играл, и организовал.
Мы туда, да, засылали музыку свою.
Ты помнишь, кстати, конкурс между лидерами групп соревнований? Кто больше выпьет? Это был сухой закон. И чем кончилось?
К сожалению,
забыл?
Трудно вспомнить.
Это,
да,
была боевая ничья, у обоих заболело сердце.
Я, кстати, ни на секунду не сомневаюсь, наверное, поэтому я не запомнил. Если бы кто-нибудь умер, я бы вспомнил. Я помню, как мы на озеро ездили потом, когда мы сидели с Александром, ведущим передачи, у костра, и тихо что-то выпивали. В этот момент на фоне луны пролетел, как метеор, Петр Мамонов, который спрыгнул с моста в воду, неизвестно куда. На что Александр сказал: вот и конец группе «Звуки Му». Я был глубоко потрясен.
Счастье, она ошиблась. Я помню, Миш, что один из альбомов группы «Трилистник», по-моему, это вторая пластинка, он назывался «Музыка Средиземья» и был очень интересно оформлен. Вот мы его держим в руках.
Это «Белый единорог».
И это, конечно, Митя Шагин. Правильно?
Не уверен.
А я уверен. А вот тут написано «Ш» и «Д».
Да.
Это его.
Великолепно.
Расскажи про эту пластинку. Насколько я понимаю, здесь была музыка и для каких-то фильмов.
Это как была это очень... музыка конкретно, да, для серии сказок. Значит, у нас был период где-то 89 по 91 год. Мы совместно с «Пятым каналом», так и Наталья Серебрякова, режиссер, снимались детские сказки, сериал, можно сказать. То есть много-много детских сказок. Мы Митьков туда приглашали. Причем начиналось просто мы как артисты, потом мы музыку писали, потом стали сценарии писать. И этих сказок было очень много.
Они вообще записаны на пластинке?
Музыка записана вот здесь.
Нет, ну а сказки-то сами?
Сказки – это видео для детей.
Ну, это все есть?
Нет. Сейчас у меня частично есть, да.
Это все вот на рубеже 90-х куда-то ухнуло.
Да, режиссер уехала за границу, потом вернулась, надо ее искать и как-то это все, может быть, издавать.
Все-таки я убеждаю, что самым честолюбивым человеком в аквариуме остается его лидер, который все записочки, обрывочки, все сохраняет. Борис Борисович.
Мы не могли тогда никак переписать, вообще не было никаких устройств, чтобы переписать, нам никто бы это не позволил. Я с телевизора переписывал что-то на видеомагнитофон, но не более того. Причем мы даже не знали, когда они пойдут в эфир, вплоть до этого. Там бывали вообще моменты великолепные. Я помню, мы сами написали сценарий про какого-то принца, который там что-то, принцессы, что-то такое, значит, как обычно. И поехали снимать. Причем выехали в 6 часов утра, а Дюша принимал гостей и вообще спать не ложился. Когда мы приехали на площадку, это было Медное озеро в сторону Приозерска, мы сами написали, что рыцари, значит, вскакивают на коней и, значит, мчатся к деревне. Это ирландские сказки, на ирландские мотивы какие-то. Хотя мы частенько писали сценарии на основании каких-нибудь других анекдотов, других национальностей, скажем так. И, значит, подводят нам коней. Я беру за усы, значит, двух коней, значит, подвожу Дюшу и говорю: садись, поскакали, собственно, это снимать сейчас будут. Я помню его глаза, он так поверх очков на меня смотрит. Так тихо, чтобы никто не слышал, говорит: ты смерти моей желаешь. И мы взяли под усы этих, значит, коней и повели к деревне. Это было настолько смешно, вот два рыцаря почему-то под усы ведут. Ну, потом какие-то дублеры снимали, как мы там скачем. Что-то мы какие-то крупные планы. Но вот сесть тогда он не смог на коня. Это был... Причем это зафиксировано.
А ты нормально скакал?
Да, но не мог один скакать, а другой не скакать. Это надо как-то вообще... Видеть картинку же, значит.
Давай послушаем одну из песен с этого альбома. Кстати, первую. «Ты, ветер». Андрей Дюша Романов, «Трилистник», «Музыка Средиземья». Рубеж 80-х-90-х годов.
«Ты, ветер, я слеза над тобой. Он светел, но он не твой. Кто укажет ваш путь? Кто посмеет сказать, где вера сейчас? Белые тени на белой стене. Кто тебя растерял? Где сейчас? Боль в доме, боль в тебе и во мне. Запоздалой весне. Мне не нужно слов, мне достаточно дел. Где вера сейчас?
Русский рок в лицах.
Это была «Музыка Средиземья». Я так понимаю, что свою давнюю любовь к Толкину и «Властелину колец» в этой пластинке полностью сумели реализовать, так? Судя и по обложке, и по названиям песен.
Похищение быка из Куалинги была тогда настольной книгой. Мы ее цитировали частенько во время застолья. Как вы знаете, история была совершенно мрачная. Там из-за девушки, там из-за быка, из-за этого, и из-за барышни погибла куча людей.
Так всегда бывает. И в Трое из-за этого произошли крупные неприятности из-за девушки.
Вот-вот.
Вообще, надо, наверное, несколько слов сказать о его первой жене. На мой взгляд, очень творческий тандем.
Да, первая жена была Галя Самсонова-Роговицкая. Она была редактором телевидения. И то, что ей нравилось, она продвигала. В частности, а вот Шевчука она пыталась, так сказать, и удалось ей продвинуть. Тамара Максимова, она с ней работала, с Тамарой Максимовой. Это известная программа была «Музыкальный ринг». Они придумали.
А потом была же у вас приятельница с телевидения, которая сняла много клипов, в том числе и «Трилистника».
Клара Фатова уникальный человек, не можем ее найти сейчас. Очень много клипов «Аквариума» первых она сняла, и тоже не найти их сейчас никак. Но Галя Самсонова-Роговицкая, она, к сожалению, умерла раньше, давно уже. И это был, конечно, удар по Дюше, потому как он... Ну, это был творческий союз. Не просто муж и жена, но очень много чего придумали. Мы жили рядом и постоянно что-то придумывали.
Что было потом? Как 90-е прошел Дюша?
Потом мы отказались от студии, потому что она устарела. И вообще это помещение перешло в другую собственность.
Ты имеешь в виду ДК-связи?
ДК-связи, да, в котором мы. И Борис уехал на Пушкинскую, а Дюша забрал все, что можно, и, значит, писался дома сам. И он как-то немножечко удалился от всех, на самом деле.
Сказалось ли это на качестве записи последнего альбома Дюша «Электрическая осада»?
Да, он менее требовательно стал относиться к качеству звука. То есть есть такие люди и в мировой практике. Вот Джиджи Кейл, допустим, совершенно не интересовало качество. Он, все записано. Но, тем не менее, он остается вообще эталоном для многих.
Ну, для меня и песни с альбома «Электрическая осада» остаются эталоном музыки прошлого века. И я предлагаю послушать песню Андрея Романова «Мой самолет».
Мой самолет устремлен на небо, мой экипаж улетает к звездам, путь мой к озерам, в которых не был. Я человек с розовым сердцем, взлет я начну Троицким мостом, сеном зажгу грации Клотта и над него иглы стрельчатой ростом в ладони возьму Заячий остров. За горизонт к средней сестрою взор мой летит, ход дня ускоряя, и как пацан на подножке трамвая мчусь в вышине, восход приближая, выкрашу небо вслед алого синим, звезды швырну по всему под небесью, стану для вас таким милым, милым, коли умру, то мигом воскресну. Путем от заката
брата к рассвету, как царственный плотник среди астролябий. Меж островов я чеканю монету, шелковой нитью их обрамляю. И между стены высоких пролетов я никогда не коснусь плечом края. Только твой голос от стен отлетая с нами поит, с нами играет.
Содержание. Русский рок в лицах.
Итак, «Электрическая осада». Ты сказал, что там есть хорошая песня «Grateful Dead». Для многих слушателей Phenom FM группа «Grateful Dead» является, что называется, настольной книгой. Это одна из самых популярных групп в ротации нашей радиостанции. Что это? «Дань дюше ревущим 60-м»? Название песни «Благодарный мертвец».
Вообще мы сталкивались с «Grateful Dead» и даже общались с ними. Я что-то, у меня была какая-то бутылочка, меня запустили как иностранного музыканта. Мы сели, налили, выпили и...
Куда, в гримерку?
Да. Я говорю, а как вы относитесь к цифровой записи? Он почему-то взял, всех выгнал из гримерки сразу же. Мы остались вдвоем и стали обсуждать. Он сказал тогда такую странную вещь, что цифровая запись получается только у Стиви Вандера, потому что у него большой оркестр. И когда я выходил из этой гримерки, это была вообще ситуация совершенно дурацкая. Там куча было репортеров. То есть я выхожу, меня все фотографируют, потому что никто не мог понять, почему совершенно неизвестный человек, значит, почему-то закрылся, и никого не пускают.
Дюшка не участвовал?
Нет, он как раз с Джерри Гарсией там сидел, выпивал.
Ну так что, «Благодарный мертвец», кстати, хотя это звучит немного резко, название этой песни, но вот Дюша у меня в сознании таким и остался.
Встретил его на Эшбурис Хайтс. Он шел вдоль машин, танцуя, смеясь. В рваном пальто, башмаки на износ, волосы сеном, портсигар, папирос. Ему ни к чему ни время, ни айс. Ему ни к чему стеклянный запас, ни марафет, ни кухнар, ни чебрец. С ним заодно благодарный мертвец. В Нью-Йорке чужой, в Москве только гость. Он мчится в Л.А., он слоновая кость. Он зубы акулы, он ус от кита. Ему до звезды твоя прямота. Он житель вселенной в бумажнике пас. Припудренный нос, он изысканней нас. Несет он свободу, несет плод любви. Но в ночь полнолунья его не зови. Ему ни к чему ни время, ни айс. Ему ни к чему стеклянный запас, ни марафет, ни кухнар, ни чебрец. С ним заодно благодарный мертвец.
Русский рок в лицах.
Вы слушаете программу «Содержание» на радиостанции Phenom FM. И мы с моим старым другом Михаилом Файнштейном Васильевым, бас-гитаристом золотого состава «Аквариума», вспоминали сегодня нашего товарища. Нам уже пора прощаться. Мы обещали друг другу вспомнить Дюшины человеческие свойства. Я впервые это делаю в рамках программы «Содержание» за 2 года. Я не знал более теплого, более искреннего и более открытого к дружбе человека, чем герой нашей сегодняшней передачи Андрей Дюшроманов. Давай, Михаил, предложу тебе последнее слово на сегодня. Дюша в твоей жизни – музыкант, человек.
К сожалению, в данном случае уместно последнее. Вот что обидно, потому как Дюша мог бы много чего сделать. Все время двигался. Один из самых светлых людей. Об этом трудно говорить, потому как это сложно формализуется. Это те вещи, которые можно только почувствовать. Это объяснить совершенно не представится возможно. Причем при всей его неподготовленности к жизни, так формально, то есть человек, который в каком-то фильме было, что типа, кроме гитары, ничего в руках держать не умеет.
Вот, ведь он, вот тот самый, забегу случай. Вперед, он и ушел из жизни в возрасте руках, 46 лет с гитарой в руках, готовясь к выходу на концерт в кинотеатре «Спартак».
На сцене.
Да.
Он был на сцене, там очень плохая вентиляция была, тромб. Были какие-то студенты, медики, которые пытались его спасти, и скорая приехала быстро, но когда мне позвонили, я помню, у меня просто у самого чуть инфаркт не случился.
А у меня было то же самое.
И находился в другом месте.
Когда ты мне или Аня Черниговская, его вторая жена, позвонила, я не помню, кто мне это сказал, я двинулся в сторону двери и ударился о косяк так, что, помнишь, приехал с ним прощаться в темных очках.
Да, это был шок для всех. Если учесть, что он младше меня на 3 года еще, к тому же.
Да, уже много лет нет его с нами, но у него уже выросла дочка Соня, и вырос чудесный сын уже от 2-го брака, Игнатий Романов.
И да, я не он, так... он живет в Лондоне.
Да, я недавно был у них в гостях. Аня удачно, на мой взгляд, именно с точки зрения комфортности душевной, вышла замуж за нашего общего друга Алика Кана. И Игнатий, по-моему, себя хорошо чувствует с отчимом.
У меня он был, на самом деле, другом, в первую очередь. А потом все остальное. Это нужно понимать нормально. То есть, когда музыка – это жизнь, это содержание жизни. Ну, а друг – это друг.
Для нас... Андрей действительно неразделимый как товарищ, и как музыкант. И единственное, хочу вспомнить, что не было у меня лучшего спутника по Петербургу, чем Дюша. Никто из моих друзей, ни сегодняшних, ни прошлых, я езжу в Питер 50 с лишним лет, не знал и не любил так свой город, как Андрей. И то самое «Холодное пиво», знаменитая песня группы «Аквариум», которую часто исполнял в концертах именно Дюша.
Пардон, я могу сказать, что это песня не «Аквариум», это песня Гребенщикова, потому что он ее подарил. Он ее написал, все уверены, что ее написал Дюша, а он написал ее Гребенщиков и подарил ее Дюше.
Да, и она стала хитом и «Аквариума», и «Трилистника».
И мы с Сашей Ляпиным играли частенько в концертах эту песню.
Ну, давай мы с этой песней попрощаемся на время и друг с другом, и с Дюшей, и с нашей аудиторией. Спасибо, Миша. Спасибо за гостеприимство.
Спасибо, что пришли.
До тебя не дойти. Я знаю два слова, Арокс или Штёр, в моей голове как бронетранспортер. Холодное пиво, ты можешь меня спасти. До тебя не дойти. За окнами метель,
тебя не дойти.
Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х.